«Интересно, как нас встретят братья-индейцы? У меня тушь не потекла, а краска у меня на лице не размазалась?» — волновалась я. «Но все это, конечно, мелочи. Мечта, можно сказать, осуществилась. Еще утром мы и предположить не могли, что уже вечером разобьем бивак на лесистом западном склоне Апалачей у живописного берега реки. Неподалеку стоял небольшой поселок иракезов, туда мы и направлялись. Если я сейчас же кого-нибудь не поцелую, то просто лопну от переполняющего грудь счастья», окончательно решила я, попытавшись обнять и прижать к сердцу кота. Но он, конечно же, возмущенно вырвался, призывая меня немедленно угомониться. Но мы-то знаем, что он умел улыбаться гораздо естественнее какого-нибудь чеширского кота, хотя и гораздо реже, чаще напуская на себя строгий вид. Манера, приобретенная им еще в бытность преподавания студентам основ правоведения. Перед поездкой Алексу нарастили и покрасили волосы. Теперь у него были длинные черные космы, зачесанные назад. А я свои заплела в две косички. Косички мне всегда шли. Мы брели по утоптанной лесной дорожке прямо к поселку, как вдруг перед нами прыгнули с деревьев двое индейцев.
«Хонг-па!» —
спросил один, что означало «кто идет?» «Всем привет, мальчики!» — громко поздоровалась я, кокетливо теребя на груди медальон-переводчик. Индейцы, похоже, слегка опешили, что мгновенно отобразилось легкой бледностью на их беспристрастных скуластых лицах. «Тише ты! Мужчина должен говорить первым!» — шикнул на меня Алекс.
«Приветствую вас, братья! Да хранит вас великий Маниту!»
«Фу, ты что, ориентируешься на скучные голливудские вестерны?» — возмутилась я. «Разве нельзя просто по-человечески разговаривать?» «Если ты не прекратишь ругаться и выступать, они не будут уважать меня, потому что я слушаю женщину, а это, как понимаешь, чревато для нас всех, и отдыха здесь может не получиться по меньшей мере».
«Откуда вы и зачем явились на землю иракезов?»
Громко и с некоторой угрозой в голосе поинтересовался один. «Мы, ваши братья из племени Сиу, пришли с востока. Бледнолицые волки сожгли наши вигвамы и уничтожили всех бизонов». «Ты несешь бред!» — выдохнула я, покрутив пальцем у виска. «Скажи еще, что они сломали твою трубку мира».
«А это моя скво. Она немножко не в себе, потому что бледнолицы отобрали у нее 5 пар новеньких мокасин и глиняный горшочек с прахом матери. Ей не удалось вернуть их обратно. Мои братья поняли бы, что это для нее значит, если бы видели, как она оскальпировала одного торговца из миссии только за то, что тот всучил ей плохо изданную Библию и не хотел возвращать деньги». Индейцы, понимающе закивали, сочувственно глядя на Алекса. «Убила бы на месте! Мой любимый всегда найдет способ выставить меня дурой. Ну, я тебе это припомню, мерзкий койот», говоря на местном наречии. «Как зовут нашего брата, чтобы мы могли доложить о нем вождю?»
«Фу, сколько церемоний! Еще с вождем любезничай, подарки ему дари, прежде чем тебе разрешат мирненько установить вигвамчик и завалиться спать. И хорошо, если разрешат, а не предложат в течение суток покинуть территорию. Спрашивается, зачем мы потащились к иракезам? Это кот настоял. Без официального разрешения местных жителей он пикника не мыслит. С другой стороны, в обществе индейцев будет наверняка веселей.
Меня зовут Лос Бандитос, что значит добрый и честный гражданин своей страны. Мою скво — черная галка, что значит вечно растрепанная. Еще с нами кот».
Индейцы смерили взглядом кота, который высокомерно молчал.
«Хау, Лос Бандитос, зоркий медведь ждет тебя». Поселок оказался ничего себе, приятный. Туда-сюда со свистом и улюлюканьем носились дети, по всей видимости, игравшие в индейцев. Взрослые занимались насущными делами. Три женщины, растянув на земле свежую оленью шкуру, старательно скребли ее. Мужчины чинили каноэ, на таких охотятся на бобров. Если я тут хоть что-то понимаю. Сам поселок был окружен лесом, за которым поднимались горы. Вблизи протекала довольно широкая речка с очень симпатичным песчаным пляжиком. В нескольких милях ниже по течению, как мы потом узнали, был городок Бледнолицых, с которыми индейцы и иракезы вполне мирно сосуществовали и даже вели мелкую торговлю. Жилища иракезов ничем друг от друга не отличались, только вигвам вождя был украшен пучком висящих над входом орлиных перьев, раскрашенных в красный и синий цвета.
«Мир тебе, брат Сиу!» —
приветствовал Алекса пожилой толстый вождь, близоруко щуривший маленькие глазки. По бокам его стояли вооруженные копьями телохранители, как и водится, с ничего не выражавшими лицами. А меня, значит, приветствовать не полагалось. Похоже, тут мужчины совсем зазнались.
«Хау! Великий вождь иракезов, зоркий медведь!» — бодро откликнулся командор.
И рассказал всю историю обо мне снова. Болтун несчастный!
«А как зовут твоего ручного зверька?»
С любопытством поинтересовался вождь, указывая на задремавшего профессора. В одно мгновение кот проснулся и возмущенно заявил. Похоже, с просонья он еще плохо соображал.
«Я вам не ручной зверек, а образованнейший, и не побоюсь этого слова, самый умный, талантливый и интеллигентный представитель своего рода. Так уж вышло, что я уникальный кот, хотя некоторые считают меня нескромным».
Он бросил грозный взгляд в мою сторону, пришлось согласно покивать, изображая полную покорность.
«Не моя вина, что я в мудрости превзошел подавляющее большинство представителей человечества. Слушайте меня, краснокожие братья. У нас отпуск. Если бы вы знали, насколько перегружен наш рабочий день, полный смертельного риска, вы бы согласились, что мы трое, как никто, имеем право на полноценный отдых. Мне надоело играть безмолвные роли, хотя именно с этим связаны все наши операции. Дайте хоть сейчас, во время отпуска, побыть самим собой, не изображая себя кого-то, кем я не являюсь».
Это он уже перегнул. В большинстве случаев Пушку приходилось играть обыкновенного кота, и все. Это мы с Алексом корячились, посещая солярий и раскрашивая лица. Но что возьмешь с маленького эгоиста? Индейцы уже окружили нас и распахнули рты, глядя на гордо подбоченившегося профессора. Несмотря на их легендарную беспристрастность, того и гляди, схватят нас как соучастников и привяжут к пыточному столбу, чтобы изгнать злых духов. Хорошенькое начало у долгожданного отпуска. Но мой любимый, как всегда, спас положение.
«Это просвещенный кот. На него снизошла мудрость, неспосланная самим великим духом Маниту. Я сам был тому свидетелем 30 лун назад». Скрестив руки на груди, он уважительно склонился перед агентом 013. Хвостатый задавака слушал, задрав нос, как будто так и надо.
«Как же зовут кота, избранного великим духом?» —
почтительно поинтересовался вождь. Все кругом зашептались. Это была родная стезя для агента 013.
«У меня много имен. Непобедимый воитель, стальной коготь, полосатый освободитель, великий охотник, скала мудрости и древо познания».
Последнее имя я еще не слышала. Похоже, он его только что сочинил.
«Хау! Тогда мы будем звать нашего брата, что за напасть на наши головы свалилась, что означает
маленький, но очень мудрый и очень храбрый зверек. А теперь выкурим трубку мира в знак того, что вы наши друзья и мы ваши братья.
Мои друзья — ваши друзья, а ваши враги — мои враги, весомо подтвердил командор. Я поразмыслила немного, в чью пользу расклад. Это что ж, теперь мы вроде как должны сражаться со всеми врагами племени? Хорош отпуск. Но кот меня быстро успокоил, шепнув, что это чисто символический обряд, просто дань традиции. И вождь даже не почешется, если нас выкрадут воинствующие индейцы прерий или подстрелят проклятые бледнолицые. Так же и нам не надо особо мучиться и жестоко мстить, если с вождя ненароком снимут скальп проезжающие мимо миссионеры или арестуют за укрывательство доходов законопослушные шерифы.